«Труби тревогу», — скомандовал Джон. И Кекс выдал две протяжные ноты, чтобы разбудить Грена и других спящих, кто ночью нес караул. Когда дичалые наступают, стене нужен каждый из ее защитников. Видят боги их и так мало. Джон смотрел на Пипа, Кекса, Атласа, Коня, Оуэна, Тима Косноязычного, Малли, Пустого Сапога и представлял себе, как они сойдутся в холодной тьме туннеля с сотней визжащих одичалых, защищенные только железной решеткой. Дело кончится именно этим, если они не остановят черепаху до того, как ворота падут. «Здоровая!» — сказал конь. «Это ж сколько супу наварить можно!» — причмокнул губами Пип, но его шутка не имела успеха. Даже Пип и тот устал. Смахивает на ходячего мертвеца, как и все они. У короля за стеной людей столько, что он способен каждый раз бросать в атаку свежие силы, а стену держит все та же горсточка черных братьев. И это измотало их в конец. Джон знал, что сейчас люди, спрятанные под деревом и шкурами, что есть мочи, налегают на колеса, но когда черепаха сомкнется с воротами, они сменят веревки на топоры. Хорошо, что Манс хотя бы мамонтов ныне решил не посылать. Их силище у стены бесполезно, а громадная величина делает их легкими мишенями. Последний умирал около суток и все это время трубил, издавая скорбные, ужасные для слуха звуки. Черепаха медленно ползла через камни, пни и кустарник. Предыдущие атаки стоили вольному народу около 100 жизней. Многие тела до сих пор лежали на земле. В передышках их навещали вороны, но теперь все птицы с криком разлетелись, ведь черепахе нравился им не больше, чем Джону. Он чувствовал, что Атлас, Конь и другие смотрят на него, ожидая его приказаний. Но он так устал, он не знает, что делать дальше. «За стену отвечаешь ты», — напомнил он себе. «Оуэн, Конь, к катапультам. Кекса, Пустой Сапог, к скорпионам. Остальным натянуть луки и приготовить огненные стрелы. Посмотрим, не удастся ли нам ее пожечь. Скорее всего, не удастся, но все лучше, чем стоять, опустив руки». Черепаха, тихоходная и неуклюжая, представляла собой хорошую мишень, и лучники Джона вскоре превратили ее в ежа, но сырые шкуры, уже оправдавшие себя на щитах, защищали ее, и огненные стрелы гасли, как только попадали в цель. Джон, выругавшись в полголоса, скомандовал: «Скорпионы! Катапульты!» Стрелы из скорпионов вонзались в шкуры глубоко, но наносили не больше вреда, чем стрелы из луков. А камни отскакивали от черепахи, оставляя вмятины на ее мягкой покрышке. Валун из требюшета мог бы ее проломить, но одна машина до сих пор бездействовала, а одичалые направляли черепаху так, что под обстрел другой не попадали. «Она все ползет, Джон!» — сказал Оуэн Олух. Джон и без него это видел. Дюйм за дюймом, ярд за ярдом, треща, качаясь и подпрыгивая, черепаха преодолевала убойную полосу. Когда одичалые подвезут ее к стене, она обеспечит им необходимое укрытие, и они начнут рубить своими топорами наспех починенные внешние ворота. Потом они за несколько часов выгребут из туннеля рыхлый щебень, и на пути у них останется только две железные решетки, полдюжины полузамерзших трупов и то, чем могут встретить их собратья Джона, сражаясь и умирая в темноте. Катапульта слева от него с гулом послала в воздух каменный залп. Камни защелкали по черепахе, как градины, и отскочили прочь, не причинив ей вреда. Лучники одичалых по-прежнему пускали стрелы из-за своих щитов. Одна вонзилась в голову соломенного чучела, и Пип сказал: «Вот с длинного озера схлопотал четвертую! Ничья!» Следующая стрела просвистела мимо его собственного уха, и он крикнул: «Эй, я в турнире не участвую!» «Эти шкуры нипочем не загорятся», — сказал Джон как себе, так и другим. Их единственная надежда — попытаться раздробить черепаху, когда она доберется до стены. А для этого нужны большие камни. Как бы крепко черепаха ни была сколочена, валун, сброшенный с высоты 700 футов, она вряд ли выдержит. «Грен, Оуэн, Кекс, пора!» У палатки стояла в ряд дюжина крепких дубовых бочек, наполненных гравием, которые черные братья обыкновенно разбрасывали по стене, чтобы легче было ходить. Вчера, увидев, как одичалые кроют черепаху овчинами, Джон велел Грену налить в эти бочки воды, сколько войдет. Вода пропитала битый камень до дна, и за ночь смесь сковала морозом. Это было единственное, чем они могли заменить валуны. «Зачем их замораживать?» — спросил Грен накануне. «Почему бы не скинуть бочки, как они есть?» «Если бочки по дороге стукнутся о стену, они лопнут», — ответил Джон. «Какой нам прок осыпать этих сукиных сынов щебенкой?» Сейчас он налег плечом на один бочонок вместе с Греном, а Кекс и Оуэн навалились на другой. Бочки за ночь примерзли ко льду и не поддавались.
«Да этот ублюдок целую тонну весит», — сказал Грен,
когда бочонок наконец сдвинулся.
«Переворачивай его на бок и кати. Только смотри, ноги себе не отдави, а то будешь как пустой сапог».
Грен перевернул бочонок, а Джон, схватив факел, пару раз провел им над поверхностью стены. Бочонок покатился по смоченному льду так быстро, что они чуть не упустили его. Наконец они все вчетвером подкатили его к самому краю и снова поставили торчком. Таким манером они выстроили над воротами четыре дубовые бочки. В это время Пип крикнул: «Черепаха у дверей!» Джон, опершись на раненую ногу, перегнулся вниз, чтобы посмотреть самому. Барьер. Марш должен был поставить барьер у края. Сколько же всего не сделано. Одичалые оттаскивали от ворот трупы великанов. Кони Мали скидывали на них камни. Один человек как будто упал, но камни были слишком мелкими, чтобы причинить ущерб самой черепахе. Джону было любопытно, что одичалые будут делать с мертвым мамонтом на дороге. Но черепаха была так велика, что они просто перетащили ее через труп. Больная нога Джона подкосилась, но Грен схватил его и оттащил назад, сказав: «Не высовывайся так». «Барьер надо было поставить, вот что». Джону мерещилось, что топоры уже рубят дерево. Или это у него в ушах звенело от страха? «Давай», — сказал он Грену. Грен кряхтя уперся плечом в бочонок. Оуэн и Мали пришли ему на подмогу. Вместе они сдвинули бочонок на фут, потом на другой, и вдруг он исчез. Они услышали, как он ударился о стену на пути вниз. Потом раздался куда более громкий треск расколотого дерева, сопровождаемый истошными воплями. Атлас радостно заорал. Оуэн пустился в пляс. Пип, посмотрев вниз, крикнул: «А черепаха-то кроликами начинена. Глядите, как улепетывают!» «Еще!» — рявкнул Джон, и Грен с Кексом спихнули вниз еще один бочонок. В конце концов они разнесли в щепки всю переднюю часть черепахи. Одичалые выбирались из-под нее с другого конца и, сломя голову, бежали к лагерю. Атлас стрелял им вслед из арбалета, прибавляя прыти. Грен ухмылялся в свою бородищу. Пип острил напропалую, и никому из них нынче больше не грозила смерть. Но завтра... Джон взглянул в сторону палатки. Из 12 бочонков с гравием осталось 8. Джон ощутил внезапно, как он устал и как болит у него нога. Надо поспать, хотя бы пару часов, сходить к мейстеру Эймону за сонным вином. Оно ему поможет. «Я спущусь вниз в королевскую башню», — сказал Джон. «Зовите меня, если Манс опять что-нибудь придумает. Пип, стена остается на тебя».
«На меня?» — сказал Пип.
«На него?»
— сказал Грен. Он с улыбкой ушел от них и спустился вниз в клете. Чаша сонного вина действительно помогла ему. Не успел он растянуться на узкой койке в своей коморке, как сон овладел им, и Джону стали сниться голоса, крики и зов боевых рогов. Единственная протяжная нота, долго висящая в воздухе. Когда он проснулся, за бойницей, заменявшей ему окошко, было черно, а над ним стояли четверо незнакомых мужчин. Один из них держал фонарь.
«Джон Сноу», — отрывисто молвил самый высокий, — «надевай сапоги и ступай с нами».
Со сна Джон первым делом подумал, что стена в его отсутствие каким-то образом пала, что Манс послал великанов или еще одну черепаху и взял ворота, но потом он протер глаза и разглядел, что незнакомцы были одеты в черное. «Ночной дозор!» «Куда я должен идти? Кто вы?» По знаку высокого двое других стащили Джона с кровати и повели вверх по лестнице в горницу старого медведя.